Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Мы продолжаем серию бесед о интегральном воспитании человека и обсуждаем психологические аспекты этой методики. У меня первый вопрос. Мы, когда говорим про воспитание, вы подчеркиваете важность положительного пути, положительного подкрепления, что именно вот положительные реакции в добре, когда человек продвигается, это и есть воспитание. У меня вопрос. Когда мы даем информацию о кризисе, который сейчас вошел в активную фазу и развивается, это же все-таки негативная, отрицательная информация или нет?
Кризис?
Да.
Был период внутриутробного развития плода, и сейчас возникает период родов. Потуги огромные, конечно, драматические такие явления, даже риски для матери и для ребенка. Но мы считаем это необходимым актом в рождении, в появлении в нашем мире из какого-то другого как бы мира, другого состояния, совершенно противоположного нашему, нового человека. Но вот это я не представляю, почему мы должны считать это кризисом. Если бы вы показали такое развитие событий человеку или какому-то существу не с нашей планеты, то, что происходит с женщиной, вдруг вот она вот такая вот, особенная по своей форме внешней, и вдруг из нее чего-то рождается. Притом с криками, с потугами, вокруг нее суетятся многие люди. Он подумал бы, что человек тут умирает, что с ним, не дай бог, что-то случается, что ничего тут радостного нет. А за дверью стоит муж с букетом, и тетки, дядьки там, и так далее. То есть непонятная вообще картина. Так вот, мы относимся к этому кризису как муж с букетом, а вы относитесь к этому кризису как инопланетянин.
Понятно. Но вот где-то все-таки, чтобы не перейти грань, потому что, когда начинаешь человеку открывать, человек вытесняет информацию, он старается не думать об этом. Когда начинаешь человеку открывать вот правду, экономические какие-то вопросы, вопросы миграции народов, тоже довольно драматические, болезненные, психологические аспекты и так далее. Для человека эта информация все равно воспринимается как болезненная.
Ведь не зря природа вычеркивает, стирает у женщин воспоминания о родах, о том, что было тяжело. И они снова готовы на тот же акт. Видите? Здесь мы видим, что идет процесс, который мы обязаны пройти. Ничего не сделаешь. И поэтому мы должны, согласно тому, что мы переживаем, поднимать следующую ступень, чего мы достигаем с помощью этого кризиса. Кризис вообще, слово «кризис» само означает рождение, означает возвышение. Вы знаете, да, ведь?
Ну да.
И поэтому надо нам к нему так относиться.
Ну да, в психологии описывается в различных методиках именно кризис как, с одной стороны, болезненное явление, но это всегда, если человек преодолевает вот это, не сдается, то это переход на новый уровень, где высвобождается масса энергии, человек вообще, новой жизнью начинает жить.
Даже более того, вы говорите «болезнь», вы упомянули слово «болезнь». Всякая болезнь – это тоже акт выздоровления от чего-то. То есть до этого была какая-то неисправность, затем она сейчас каким-то образом исправляется, компенсируется. И именно вот этот отрезок, когда она компенсируется, исправляется, мы считаем болезнью. А на самом деле это уже исправление. И мы видим, что прививки, допустим, микроболезнь мы специально вселяем в организм для того, чтобы вызвать его положительную реакцию, состояние безопасности относительно таких-то внешних там угрожающих воздействий. То есть это все эти, если бы мы собрали все вместе все вот эти признаки кризисные, болезненные, мы обнаружили бы наоборот, что к ним надо относиться как к рождению нового, как к оздоровлению, как к исправлению, к коррекции нашей, к нашему подъему на следующую ступень.
У меня приготовлено несколько вопросов. Часть из них, они, опять же, касаются психологических таких аспектов, ну, может быть, таких мелких, но для методики это очень важная часть. Это непосредственно по методике. Вот по методике я хотел бы задать вопрос. Мы его упоминали в одной из предыдущих передач. Это мы собираем несколько десятков людей в курс вот в этот. И там есть у нас преподаватели. Мы говорили о том, как их готовить, о принципах взаимодействия в этой группе, управление и самоуправление в этой группе. Какие принципы, на чем основываются и основные вот все-таки, есть там место вообще самоуправлению в этой группе или оно должно управляться извне жестко?
В группе обучающихся, да, или в группе воспитывающихся?
Ну, давайте...
Давайте так, там, где обучение, оно, в принципе, очень близко к тому, что мы привыкли сегодня видеть в колледжах.
Ну, то есть на курсах. Там один есть,
да? Да, нет, да, там должен быть порядок, люди должны быть обеспечены всеми там принадлежностями, компьютерами, резинками, ручками, там, карандашами и всеми прочими делами. И просто впитывать материал и обсуждать его. Значит, половина урока минимум, если даже не больше его часть, где-то треть и две трети уходят на обсуждение. Это и есть усвоение материала. Когда спрашивают, когда отвечают, когда ты должен возражать и так далее. Но это, в принципе, главное, вот эти 30% материала, которые преподаватель передал ученикам, чтобы были ими активно усвоены. Так? Ну, то есть здесь есть очень много всевозможных методов. Они все, в принципе, заключаются во взаимном участии, в дискуссии, в выяснении и так далее. Когда каждому предлагается дать свой пример на тему обучения, выразить это по-другому, о чем мы говорили, что мы учили, где начало, где конец, где следствие и так далее, чтобы каждый из них пережил бы этот процесс и адаптировал как-то его в себе, чтобы он был им усвоен именно внутренне, чувственно и разумом. Тут мы должны обратить внимание, потому что вся наша информация, она обязательно... хотя она и связана так интегрально между сердцем как бы и разумом, но мы должны четко ее одновременно и разделить. Вот сейчас мы говорим с точки зрения разума, механически, научно и так далее, а вот сейчас мы говорим чувственно. Давайте попробуем выразить то, что вы получили объяснение там на языке информации, давайте попробуем выразить это в чувствах. Какие вы при этом можете придумать всякие примеры и передать это чувственно. А затем наоборот. И так далее. Это первый, значит, у нас раздел. И тогда тут существуют, конечно, организаторы, старосты, дежурные, которые ведут этот урок со стороны учеников, которые по очереди есть... эта группа меняется. Не меняется группа, а дежурные по группе меняются. Есть дежурные по вопросам, по ответам, есть дежурные по подготовке урока, по всем делам, даже поставить перед всеми там стакан воды и так далее. То есть это такая атмосфера, в которой они сами себя обслуживают, подготавливают и сами же себя, в общем-то, вовлекают в этот процесс. Преподаватель находится вместе с ними практически на одном уровне, хотя он и стоит, как бы фронтально обучает их, но это может быть как бы круг, и он внутри сидит, то есть так в полукруге. Это не важно. Желательно, чтобы они видели друг друга. Если это очень большой класс, то необходимо, чтобы они видели себя на экранах, может быть, тогда они его могут охватить, весь экран. Я не думаю, что аудитория... такой амфитеатр и преподаватель, стоящий у доски, это подходящая вообще
форма
такая, да, строение урока. Я думаю, что это больше подходит полукруг с преподавателем. Угу. Так вот, знаете, и посреди преподавателя. Не посреди, а вот, преподаватель. Я думаю, это лучше подходит. Но это может быть и за столами, или за стульями только, но хотя надо... Мы обычно используем обязательно столы, и люди сидят, пишут, записывают на MP3, там, на другие приборы. Вот. Приходят часто к нам не овладеющие языком, на котором идет преподавание, мы обеспечиваем, естественно,
перевод,
да, и так далее. То есть все это, естественно, все это опять-таки снимается на видео, все это складируется. Любые уроки, они все складируются, это закон. Далее, а теперь урок по воспитанию. По воспитанию там совершенно другая форма. Там все построено на обсуждении. Тоже, в принципе, есть воспитатель, который задает определенный материал, его вид, тему, которую обсуждаем. Мы не можем просто произвольно скакать куда угодно, как угодно. Мы вокруг этой темы находимся. Но здесь я вам скажу откровенно говоря, у меня даже мало в этом опыта, я вот сейчас ощущаю, передать вам более так выпукло, как это происходит. Но у нас есть огромное количество воспитателей, которые из своей практики могут вам это объяснить. Здесь, конечно, состояние группы, оно более демократическое, более равное. Все построено тоже на исследовании, на сопереживании, на участии, возражении, спорах и так далее, обсуждении. Если мы вживание в образ обязательно здесь имеет место. То есть если мы говорим о том, что происходит в семьях, или там родители с детьми, или хозяин с работником, начальник там с подчиненным, то мы, или человек с товарищем со своим, и всевозможные проблемы, как правило, ведь это проблемы, которые мы должны решить, привести к интеграции, к взаимодействию, взаимной уступчивости, взаимопониманию, слиянию, соединению и так далее, то здесь мы заставляем их играться друг в друга, переходить, переселяться как бы из своей шкуры в чужую, волка в овечку и овечку в волка. И здесь очень много вот и игр, и обсуждений, как на это реагируют окружающие, правильно ли он себя выражает или нет, а что я бы добавила на самом деле, как это в жизни происходит. То есть человек учится на себе, на других, и здесь очень важно накопить как можно большее количество образов внутренних, чтобы суметь понимать других. Это важнейшая часть интегрального воспитания. Значит, воспитание интегральное. Интегральное – это меня воспитывают, чтобы я мог связаться с другим. Это его понять, это его, может быть, простить, это, наоборот, может быть, понять себя относительно него и изменить себя относительно него, войти в чужого человека, выйти из него, выйти из себя. То есть все вот эти вот возможности входа-выхода человека из себя над собой в группу, не только в одного человека, в различные группы. Причем, когда тебе резко вдруг проясняют, насколько ты, может быть, неправ, нежелателен, создают такие особые конфликтные состояния, вот здесь, в принципе, нам надо довести практически до автоматизма выход человека из себя и мгновенное понимание другого. То есть, когда это объективное восприятие мира становится для него привычным, обычным. Настолько, что вот как люди играются, как артисты играются вообще, всегда говорят. Они не могут уже не играть кого-то или что-то. Они уже забыли себя, а играют все время какие-то образы. И это можно видеть у детей. Это можно видеть на детях, особенно на подростках, которые там насмотрелись всяких Голливудов. И вот они просто играются между собой в такие во всякие образы, которые видели, видят с экранов. И они даже могут различить, на кого похож кто, и как они слизывают просто с экранов эти все привычки, движения, выражения и так далее. Это все у них, это их культура. Нам надо, конечно, не насадить эту культуру, постоянную игру в чужие образы, но возможность выхода из себя. автоматизм даже этот выхода из себя. Если что-то против тебя, ты не сразу же отталкиваешь его, а наоборот, ты стараешься понять, в чем дело. Так, почему такое? То есть ты не настраиваешься, антизащищая себя, а наоборот выясняешь, как же может быть такое отношение. Или как я это вдруг, почему я это так воспринимаю. Вот на этом построены все эти интегральные воспитательные уроки. Причем очень многое из них проводится в... очень многое из них проводится в состоянии суда, осуждения. Когда собираются, просто как в суде, судья, заседатели, присяжные, наблюдатели, прокуроры, адвокаты, свидетели и так далее. И вот мы обсуждаем сейчас и выносим вердикт там по какому-то такому вот делу. И тут мы уже от края до края идем, от милосердия до крайнего суда, включаем все наши эмоции, все наши свойства от крайнего упорства и непонимания, и нежелания, фанатического прямо, и до, наоборот, заранее всепрощения и благородства и так далее. То есть мы должны все это увидеть в нас, сопережить, и настолько, чтобы это было у нас постоянно наготове. Потому как в итоге, когда люди проходят такие все работы над собой, они становятся мягкими, такими многогранными. Они даже теряют свое «я» среди всех этих образов. Потому что есть «я», а есть очень много вокруг меня других. И вдруг я начинаю так понимать, что я, оказывается, вдруг впитал в себя огромное количество других людей, и они как-то во мне уживаются, все эти образы, и даже себя я немного среди них теряю. Вот это важно.
У меня сразу вопрос. Если мы говорим о вот этот суд, что мы подвергаем суду вот в этом? То есть мы говорили все время, что человек как бы, ну, про детей, что из двух частей. Я как бы присоединяюсь к твоей человеческой части, интегральной, да? И мы вместе, как бы объединяясь, судим эгоизм, который, вы еще сказали так, ну, очень, давай посмотрим, что эгоизм делает с нами. И вот суд именно в этом заключается. Что мы судим во время суда? Вот так.
Здесь мы можем судить самого человека. Это фронтально, слишком так примитивно. Мы можем судить его свойства, любя его. То есть мы все это разрезаем на куски, на пласты. Вот его я люблю, как своего маленького ребенка. И вижу, какие в нем отрицательные свойства заложены природой. Вот это там от какого-то деда и прадеда, и неважно, от ящера, от какого-то там динозавра, неважно, откуда в нем это все осталось. Вот это дано ему. Значит, я пытаюсь таким образом уже разрезать его на пласты, этого человека, то, что дано ему от природы. Пытаюсь относиться к нему по-разному, как к нему и как и к, нему, к его этим свойствам. Здесь я могу оправдывать или осуждать. Я могу вызывать в нем соответствующее такое отношение к самому себе, что вот это я, а вот это не мое. Значит, то, что не мое, во мне останется, я с этим ничего не смогу сделать. Мое я должно быть построено таким образом, чтобы я скомпенсировал это не мое, все эти эгоистические, антиобщественные свои задатки, так, чтобы войти в контакт с остальными. И так далее. То есть есть суд, он многогранный. Главное нам в это играться и постепенно систематизировать для большего, для лучшего усвоения. И для того, чтобы затем уже так раз, и сразу же я в контакте с другим. И мне ясен он, и я ясен ему. и мы мгновенно с полувзгляда видим друг друга и понимаем друг друга. Даже без взгляда, даже как-то чувственно это происходит уже на уровне подсознания. Не глядя на человека, не видя его, я уже могу ощущать его. И он меня, и тут происходят вообще поразительные такие явления, как отсутствие живого контакта, преодоление расстояния. То есть все физические наши параметры и наши свойства, наши чувства, зрение, слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, вкус, все они растворяются вместе с нашим животным телом. То есть мы начинаем уже воспринимать друг друга на уровне какого-то пакета информации, ощущения. Его сердце и его разум – это то, что контактирует со мной. Постепенное такое движение вперед.
То есть я должен, вот извне прилетает ко мне какой-то коммуникационный посыл, да. Я должен всегда от этого своего характера, от того, что мне от животного, условно, мы называем это просто животным эгоистического, я это каждый раз от этого избавляюсь и каждый раз делаю движение вперед к объединению.
Вплоть до того, что вы начинаете чувствовать вот эту суть людей внутреннюю, вы начинаете правильно ее воспринимать, иначе вы их не будете чувствовать. Это определяет одно другое. И вам, вы просто этим постепенно вы приподнимаетесь с уровня животного на уровень человека. Вот этого интегральной внутренней сути всех нас.
Тогда у меня вопрос такой. Вот, предположим, я в процессе взаимодействия получил от какого-то человека какое-то неприятное ощущение. Это для меня может быть приглашением к тому, что я должен сделать усилие, чтобы соединиться
с этим человеком. Вы должны соединиться, вы должны поставить его против себя и затем за себя. Как бы это вся наша внутренняя работа, да. Но опять-таки, смотря на каком уровне она ведется. Иногда мы специально должны противопоставить себя друг другу для того, чтобы глубже копнуть, для того, чтобы прийти в больший контакт. И нам необходимы, в принципе, противоречия для того, чтобы лучше ощутить друг друга. Нам необходимо... Контакт, он не предполагает размывание образа. Наоборот, этот образ должен быть яснее. Я должен видеть в человеке все противоположное мне, и одновременно с этим его желание быть вместе со мной. Вот когда мы ставим одно над другим, и это получается диполь, отрицательные свойства и положительные свойства выше их, вот эта вся конструкция дипольная, она именно и дает совершенство. А и остроту ощущений, восприятия, слияния.
Здесь нужно подчеркнуть, вот, что это противоположность, вот то, что вы рассказываете, это противоположно обычным реакциям, естественным, которые есть в нашем мире.
Потому что мы добавляем здесь дополнительный положительный уровень. В нашем мире этого нет. В нашем мире максимум, если мы идем на какие-то соглашения, на какие-то уступки, то это все на одном уровне, на эгоистическом. А здесь мы стараемся сами и другого вызвать на следующий уровень сочетания между собой. И не убирая ни в коем случае, не стирая все отрицательные наши исходные качества. И они в нас таки продолжают развиваться, и причем очень бурно. И получается так, что группа, которая хорошо между собой контактирует, идет вперед, развивается, она обнаруживает в себе такие вообще потрясающие, дикие свойства, первородные такие инстинкты, ненависть, зависть, ревность на пустом месте, что называется. И мы понимаем, что это все для того, чтобы мы именно над ними возвысились, правильно их использовали. То есть природа здесь именно помогает нам в нашем этом развитии внутреннем. И наоборот, группа, которая слабенькая в усвоении материала, не очень прилагает усилия для соединения между собой, не обнаруживает в этих попытках усилия сопротивления и новых отрицательных свойств. И поэтому диполи у них маленькие. И, соответственно,
Я все-таки еще раз хотел бы уточнить, человек, когда сейчас обычный человек получает укол в свое эго, а он от всего уже может получать, вообще это удивительно, там всего три реакции
есть. Если кто-то где-то каркнул ворона.
Да.
Это не важно.
Очень чувствительное, да, к этому.
То есть, я могу все преобразовать якобы против меня.
Да.
Это вот какой-то скрип, стук, неважно что. Это мгновенно отзывается в моем эго, как нечто посягательство на меня.
И тогда мы вот эту обычную реакцию, которая есть, их там три, человек либо убегает, либо замирает, либо нападает. То есть мы просто вот эту реакцию, мы ее...
Все три вида мы накрываем как бы...
Желанием соединиться с другим человеком.
Да, смириться, затем соединиться и затем влюбиться. Так назовем.
Ну, видите, действительно очень, очень такая красивая. У человека есть такие понятия, на которых держится вот сейчас современная эгоистическая личность. Достоинство, честь, там, вот эти все вещи. Есть культуры, где это вообще, ну, как оно такое, как железобетонное,
да, понятно,
скажем так.
И вообще пытается все это выпуклить наружу, и все это еще, даже если нет этого достоинства, и нет этой чести, нет ничего, но вот играть в это, там, дворянина, так сказать, современного. Я понимаю, здесь нет. Здесь мы провозглашаем единственной высшей ценностью наше единение. Насколько человек смог объединиться с другими, понять их, раскрыть себя, чтобы они поняли его, чтобы объединиться вместе в одно единое целое, только это имеет ценность. Только в этом есть реализация всего хорошего, что может быть вообще в мире, в нас. Все остальное, что не входит в это объединение, порочно и просто поддается осуждению. Настолько, что эти осуждения пороков, они являются необходимыми для того, чтобы соединиться вместе. То есть они сами по себе тоже положительны. Без них мы бы не могли достичь ничего так же. То есть все наши отрицательные качества, они необходимы нам для создания положительных. И именно над ними и обратно им мы и строим все положительное. Потому что изначально у нас ничего положительного нет. То есть благодаря развивающемуся в нас эгоизму мы можем постоянно развивать противоположное ему свойство отдачи и любви к ближнему.
Мне, допустим, вот эта сила интегральности, она мне понятна, потому что у меня в жизни было и в армии, и в других местах, ну, примеры того, как люди, принижая себя ради общего дела, и что там происходило, насколько мощная эта структура была. Но... Это маленький вопрос, но тем не менее. Вот человек с раздутым вот этим достоинством, честью такой вот это самое там, так сказать, он воспринимает, ну, своим вот этим первым взглядом такую группу людей, как сборище таких бесхребетных, грубо говоря, неудачников. Правильное отношение вот к этой позиции.
А мы все такие. А мы такие все от природы. Нас запускает природа инстинктами. Мы получили воспитание, образование там какое-то в детском саду, в школе. Это все не наше. Природные инстинкты не мои. Да кто я такой? Они мной сейчас руководят, моим телом. Запускают меня относительно других в сражения в какие-то бои за что-то, за как-то. Это все не я. А я только переживаю, как вследствие всего того, что делает со мной моя эта искаженная природа, и чему меня там научили, обучили и так далее, а я только страдаю от этого. То есть практически мне в жизни ничего нет. Я несчастная кукла, которая страдает от того, что ее вот так вот сделали на неисправном заводе. Так что если мы приходим к такому выводу, то нечем тут кичиться и в какую позу становиться, наоборот. Давайте помогать. И мы не захотим исправляться, мы не захотим помогать. И это тоже входит внутри в наши отрицательные свойства и так далее. То есть здесь нужно, естественно, постоянное содружество в группе, взаимопомощь и, конечно, инструктаж. Серьезный, постоянный инструктаж.
Все-таки для того, чтобы преодолеть вот этот стереотип ну, достойного человека, просто ну, для того, чтобы понять, что мы, наша сила как раз в том, что мы осознаем свое бессилие перед природой, да, но это очень много нужно пройти, человек
перед
должен быть
природой.
Да, перед собственной природой. Ну, то, что там, то здесь... В глубинной психологии семейных отношений есть одна из позиций, то, что близость семейная, это после первого этапа, когда мы достоинства свои друг другу показываем, оно очень быстро заканчивается, потому что этих достоинств не так много. И дальнейшее развитие семейных отношений, близости описывается как раскрытие уже слабых сторон своей жизни и принятие как бы ну, друг друга вот в этих слабостях.
Я бы дополнил только немножко. Когда мы вообще раскрываем человека, мы не обнаруживаем в нем ни одного какого-то положительного, приличного, если так можно сказать, вообще свойства. Даже любовь к кому-то или к чему-то, участие к кому-то, к чему-то. Мы должны разобраться в источниках этих движений, даже вроде бы как бы положительных. Он сочувствует, он помогает, он любит, он... соучаствует, он жертвует собой. Все это, исходя из его эгоистических свойств. Поэтому мы не можем приписать эти свойства как какая-то доблесть человека, потому что они даны ему изначально от природы. Если я таким создан, то вдруг мне говорят, какой человек, какой особенный он и так далее. А если другой от природы не создан таким образом, какой страшный человек, какой уродливый человек, и ни я, и ни он не имеют к этому никакого отношения. Поэтому мы должны, когда выделяем человека из всего того, что в него заложено изначально, мы должны выделить просто какую-то пустую оболочку. И все это отнести не к нему, а к его заданным свойствам. Поэтому здесь нет никаких изначально у человека ни положительных, ни отрицательных свойств. Мы должны принимать его, в общем-то, как готового к коррекции. И какие у него есть там они, не имеет значения.
То есть мы каждый раз это подчеркиваем, то есть высшей ценностью во взаимоотношениях является вот это, что...
Подъем над собой. Каким бы ты ни был. И вдруг ты обнаруживаешь, что все твои положительные свойства, они еще более отрицательные. Потому что вроде бы проявляется снаружи как положительное, а исходит из более глубинного эгоизма.
Подъем над собой, чтобы соединиться вот в эту общую систему.
Да.
Ну, я как бы по профессии психолог, поэтому у меня, ну, я пытаюсь соединить с психологическими аспектами. Я вам сейчас буквально минуту расскажу структуру и потом... Мне так понятнее будет. Характер человека условно в психологии разделяется на сферы. Это когнитивная сфера, интеллектуальная, эмоциональная сфера, сфера мотивационная, то есть движущих сил, и сфера стиля межличностных отношений. То есть вот условно. Вот я хотел бы сейчас именно про мотивационную, вот то, что как пружина, которая заставляет нас двигать. Там есть один закон такой, он считается базовым, у него название «Сдвиг мотива на цель». Значит, суть его заключается в том, что на нем построена вся система воспитания, преобразования, образования, все. То есть я перед собой ставлю какую-то цель, которая мне кажется правильной и хорошей. Допустим, научиться водить автомобиль. Но мотива, то есть удовольствия внутреннего вот этой пружины у меня нет. Нет, но в процессе усилий сначала волевых я туда добавляю, и постепенно в какой-то момент у меня вот эта цель, она переворачивается и становится внутренним мотивом. И я начинаю получать удовольствие от этого, я потом... То есть это становится частью меня. Вот можно сказать, что система воспитания, о которой мы говорим, она именно, вот, именно на этом и построена, что сначала мы ставим перед собой вот эту цель, мы даем информацию про глобальное интегральное общество, потом человек начинает в это играть, прикладывать усилия, собирать информацию, и в какой-то момент происходит переворот, и это становится внутренним миром человека.
Нет.
Нет.
Я бы не сказал бы, что так. Дело в том, что вы даете пример таких целей, которые изначально человеку не кажутся вообще нужными, необходимыми. Да. А у нас нет. Мы начинаем с того, что мы объясняем человеку, что цель вынужденная, может быть, она и нежелательная, но это необходимо, ничего не сделаешь, надо, как я встаю каждое утро на работу, как я занимаюсь воспитанием детей и так далее. То есть вся моя жизнь состоит из необходимостей, которые я обязан делать, выполнять, и кому-то что-то должен все время. И здесь у нас то же самое. Передо мной возникает обязательная цель, навязанная мне природой. Первый раз в истории нашего развития мы приходим к состоянию, когда мы эту цель видим заранее. Мы никогда этого не видели. Мы делали революции, войны, перевороты, всевозможные технологические, научные, общественные, проходили формации, там, чего только не делали на протяжении всей истории. И мы не знали никогда практически следующую цель. Так кричали на баррикадах: вперед, там, свобода, равенство, братство и так далее. Но, в общем, мы не представляли себе следующую цель. Есть такая партия, это все только вы понимаете, что никто заранее не знал, что это будет, так и получилось. Человек не может, человечество не может знать, оно просто гонится вперед, подгоняется вперед вынуждающими сзади силами, мотивацией. Мотив — это и есть острая палка, которая подгоняет животных в переводе. Так что так мы и развивались. И никогда мы не видели впереди образа будущего. Светлое будущее, которое мы рисовали впереди себя, это был когда-то и рабовладельческий строй, и феодальный, и капиталистический, и социалистический. Все это мы видим, что это все только лишь призрачные всякие будущие. А здесь мы первый раз явно видим от природы во всех наших кризисах. И мы можем эти кризисы сегодня изучить, понять их, классифицировать, дифференцировать. Мы понимаем все их в образовании, в воспитании, в семье, в болезнях, в депрессиях, в финансах, в экономике, в науке, в культуре, везде. То есть мы их можем четко обрисовать. Мы не хотим этим заниматься. Это нам неприятно, человечеству. Мы закрываем на это глаза, потому что не видим выхода. Но мы видим впереди себя, с каждым днем все яснее, это будущее, которое нам навязывает природа. Глобальное, интегральное сочетание человечества все вместе, как одного единого целого. И в этом мы достигаем подобия природе. Вот к этому ведет нас общий закон природы, закон подобия. Вы можете его назвать энтропией, энергией, неважно как. Поэтому мы в своем образовании, не в воспитании, а в образовании, с самого первого дня начинаем постепенно человеку это прояснять, показывать, основываясь на всевозможных выводах ученых и так далее, приглашая их. Ну, там есть у нас клипы, выступления и так далее, не надо их фронтально приглашать. То есть это все заготовлено и действует. И поэтому наше движение вперед, оно никому не надо. Оно никому не желательно. Мы все лентяи, это наша природа, и ничего не желаем. Заниматься только тем, что нам приятно. Одному приятно что-то создавать и творить, а другому приятно греться на солнышке. Соединяться вместе во что-то единое целое, это неприятно даже на самом деле тем 10% альтруистов, которые природно в нашем мире рождаются. Потому что здесь имеется в виду совершенно иное сочетание нас между собой. Вместе с нашим эгоизмом, во взаимодействии с ним. Поэтому мы занимаемся совершенно нежелательным, но начинаем заниматься, исходя из необходимости. И здесь мы обсуждаем, а что будет, если мы не будем этим заниматься? К чему приведут нас противостояния с природой? Какие катаклизмы они вызовут в окружающей среде, в неживой природе, там, землетрясения, вулканы, цунами, ураганы, и так, изменение климата общее и так далее, вспышки на солнце, там, кто знает, в растительном мире. Ну, там мы видим, что происходит с поверхностью Земли. В животном мире исчезают целые виды и так далее. И с человеком. То есть, в принципе, мы находимся сейчас в состоянии, когда вообще нам природа угрожает абсолютным голодом. Растения, животные, рыбы, птицы, все они просто катастрофически куда-то исчезают. Мы как бы делаем сами своим неравновесием с природой эту землю, ее поверхность, непригодной для существования всех остальных видов. Потому что мы такие. И потому как мы только имеем возможность привести это все к гармонии, это все зависит от нас. То есть постепенное вот такое раскрытие этой интегральной картины, оно приводит человека к осознанию необходимости. И после этого с ним уже можно работать.
Тогда получается, что вот этот материал, который вот, вот этот кусок, который связан с образованием, он должен представлен максимально интересно, наглядно, легко. Да. То есть, чтобы человека не было... То есть, я так понял, что из этой системы убирается вот это вот искусственное насилие, которое есть в современной системе
никогда. Воспитания. Мы говорили об этом, что насилие здесь быть не может, только осознание необходимости. Угу. То есть, цель нежелательная изнутри нас. Наш эгоизм абсолютно против этого, но нам никуда не деться. И постепенно, проникаясь этой необходимостью, мы вдруг начинаем внутри этого обнаруживать достоинство. А давайте подумаем, а что мы при этом достигаем? Допустим, что это возможно. Может быть, это утопично, но давайте поиграемся в сказку. И начинаем исследовать, а что при этом происходит? Человек при этом удовлетворяется, ведь мы хотим только лишь достичь удовлетворения. В чем, чем, как, насколько насыщается? Всеми своими потребностями, всеми нашими желаниями. Сколько мы можем наших желаний в нашем состоянии сегодняшнем удовлетворить?
Ну, около 20, там, немного.
Да, и то мгновенно, сразу же мы начинаем чувствовать новое опустошение и снова должны бегать их наполнять как-то так, устремляться к каким-то новым источникам. А что представляет собой или что предполагает собой интегральное наполнение? И здесь мы начинаем раскрывать совершенно новый вид существования. Когда я, включаясь в других, начинаю получать возможность наполняться, насыщаться, испытывать, что ли, вот этот вот чувственный и созидательный оргазм, буквально в соединении с другими, постоянно. Он во мне существует и все время растет. Огромная такая встряска, и она постоянная, и она тебя не утомляет, и она тебя не отталкивает. Ты не хочешь против нее попробовать сейчас что-то остренького во мне, потому что вместе там находятся эти два свойства – эгоизм и достижение связи над ним. То есть мы начинаем раскрывать таким образом нашим слушателям совершенно новый уровень ощущений в нашей жизни. Это на уровне чувственном, на уровне познавательном. Угу. Мы проникаем в новый слой природы. Мы начинаем знакомиться с той силой единой, которая управляет всей природой. То есть практически мы становимся... Ну, если Бог есть, то равному Богу. То есть, грубо говоря, так. Пропадает ощущение времени. Прошлое, настоящее, будущее. То есть я приподнимаюсь над течением всего существования. Оно во мне уже, складываясь с другими, образует какую-то просто вечную, совершенную картину, которая все время меняется, переливается передо мной всеми метаморфозами, а я при этом вхожу в постоянно все больше и больше постижения, насыщения, наслаждения и так далее, познания. раскрытия. Теперь далее я вдруг дохожу до состояния, когда мое тело куда-то как бы отдаляется от меня. Оно становится сопутствующим и даже, наверное, пропадает его ощущение. Настолько, что если оно и умирает, то я не чувствую при этом, овладев вот этой вот всей системой, включившись в нее, я не чувствую, как умирает вот эта моя животная часть. Так же, как на животном уровне, если мы срезаем ногти или волосы растительного уровня, мы не чувствуем при этом никакой потери и боли. Так и здесь, когда я поднялся на следующий уровень, на уровень человек, Адам, и умирает мое животное тело, а я нахожусь уже на следующем уровне, то я не чувствую практически в этом никакой потери и вообще, что это даже происходит. Настолько я уже адаптируюсь, отрываюсь от него и адаптируюсь на новом уровне. То есть если это постепенно раскрывается слушателям, они видят, что здесь есть... нечто такое, что природа нас не просто так толкает сейчас через эти кризисы родиться на новом уровне, а к чему-то особенному. И появляются мотивации очень серьезные.
Ну да, то есть то, что вы описываете...
И, кроме того, это оправдывает их сегодняшнее положение в мире, что не надо бегать на работу, что есть здесь состояние, когда ты постигаешь выше следующий уровень, ты этим обеспечиваешь наш мир всем необходимым, гармонией, вследствие чего каждая песчинка выдает тебе огромное количество энергии вдруг. Буквально по формуле Эйнштейна.
Да, МС квадрат, намаз тела. Да. Это у меня так, мы не затронули про, как меняется стиль вот этих межличностных отношений. Он же, по идее, тоже должен принципиально другим быть, не такой, как сейчас.
Это естественно вытекает из изменения человека. Мы не ставим никаких рамок. Угу. Мы не замыкаем наших слушателей ни в какие условности и условия, кроме как на время урока, угу. Когда ради усвоения правильного материала мы ограничиваемся, так сказать, только его темой и никакими другими, или другие темы, которые они считают, что можно соотнести к теме урока и так далее. Но, в принципе, между ними происходят всевозможные ситуации. От неприятия до приятия, и снова нет, и снова да, волнами и так далее. И это все подлежит изучению, обсуждению. Вот именно эти суды, угу. Мы заинтересованы в них, чтобы они максимально проявили себя. Вот приходят два человека, не могут смотреть друг на друга, они признаются в том, что не могут смотреть друг на друга, и они хотят это выяснить, а иначе их продвижение не будет вперед, иначе они останавливают других людей, свою группу, и иначе они получат как бы наказание, респонс от природы во много раз больше, потому как они вредят единству группы тем, что между собой не могут собраться в контакт. И вот получается так, что они, а может быть и под некоторым давлением других, смотря в каком падении они находятся, приходят, и здесь, конечно, мы очень рады таким случаям, когда можно это все разбивать на части, исследовать и исправлять.
Такая шутка, что можно пригласить бывшую тещу, с которой там жуткие отношения, но я шучу, ладно.
Если она согласна на исправление.
Да. Было бы здорово встретиться на таких курсах и, да, исправить, потому что все равно тянет такие незавершенные по жизни вот эти отношения, они все равно где-то подспудно все равно отравляют жизнь, портят.
Они вспоминаются человеку, и он приходит, он должен, конечно, вы понимаете, должен выговориться, вот когда-то что-то, я там делал что-то, окунание в прошлое, а у нас этого нет. Практически мы пытаемся все ввести в будущее. Угу. Что если ты с этого дня, как тебе дали эту возможность, и далее начнешь идти на интеграцию, нет у тебя прошлого. Ты его теряешь.
Угу. У меня вопрос конкретный есть. Вот мы сейчас эту тему затронули. Это как про вопросы. Когда сейчас так принято, когда кто-то задает вопрос, люди сидят, человек сказал 2-3 слова, и все, о, все понятно, там еще один, там, и, как правило, дальше не слушают. Я обратил внимание,
что... И кроме того,
Да.
Даже еще изначально, когда кто-то начинает говорить вопрос, все отключаются. Да.
И у меня, я обратил внимание, что как раз вот когда вы слушаете людей, да, вы по-разному делаете, но тем не менее, человек встает, начинает с моей точки зрения говорить какую-то глупость вообще, да, долго, нудно, вы тем не менее внимательно его слушаете до самого конца, и у меня вопрос.
И вот, еще даже переспрашиваю.
Да, еще и переспрашиваете, зачем вот, зачем надо слушать человека, зачем вообще нужно слушать мнение человека, для чего вообще это вот, ну явно это вам важно.
Ну, вы хотите просто похитить мои секреты. Дело в том, что... А есть и другие.
Да.
Когда я так резко...
Резко обрываете. Ага.
Я чувствую, что ему надо пережить. Или немножко пренебрежительное отношение с моей стороны. Или наоборот, участие, поддержку. Уважение, которое бы или помогло ему, или с хорошей стороны, или с плохой. Когда он вследствие этого начал бы сам себя уважать. И так далее. То есть здесь, здесь существует очень много причин для таких моих дифференцированных отношений. Я даже не могу... Это вы наблюдаете меня среди, допустим, 300 учеников, с которыми у меня в течение многих лет складываются духовные как бы взаимоотношения, не обыденные, не обывательские такие, или не на уровне преподаватель-ученик, существует здесь очень сильная, с моей стороны, мотивировка толкнуть человека, направить, вывести его из состояния, или наоборот, поддержать, укрепить, не дать упасть сегодня, а завтра может быть по-другому. Я не могу точно сказать, здесь даже нет, это настолько все живое и диктуется конкретной ситуацией внутренней, что происходит в нем, это просто невозможно дать на это какую-то формулу.
Угу. Ну, то есть это как бы просто
пережить. Оно просто приходит, вот как артист в театре играет, вживаясь в образ, он считает, вот тут надо сделать такое-то движение, вот это так-то. И ему позволяют это делать, потому что он уже изнутри говорит. Так и здесь.
Хорошо, вот в этой мы собрали людей, у нас этап воспитания, люди проясняют, вот эти играют в драматические всякие меняющие ситуации, суды и так далее. Там важно слушать мнение и вопрос человека, дать ему выговориться вот, ну, в условиях этих курса. Как это регулируется? Или перебивать там, или это не важно вообще?
Это смотря на каком этапе находится группа. Если изначальном, тогда, может быть, буквально часы уходят на болтовню. И это постепенная компоновка группы, приживание их друг к другу. Они разбиваются на части даже, собираются вместе. Мы не запрещаем первоначально. Ну, утомились, неважно, сделаем перекур, что называется. Эти идут пить кофе, а эти идут сигаретку покурить и так далее. И я не считаю, что это так важно. Кроме того, даже в начале, на первых занятиях, вход и выход как бы свободны, можно выйти. Mm-hmm. Даже не в туалет, а просто вот как-то так не может человек, если у него какие-то есть проблемы, чуть-чуть желает расслабиться, может, на него это давит, обязывает, вдруг напрягает, что-то вспомнил, навеяло, так сказать, эта ситуация что-то. То есть мы, тут необходимо отношение очень такое либеральное, ровное. Единственное, что не мешать другим. Это, конечно. Поэтому отключаются все телефоны, никаких нет посторонних помех. Пытаемся все это сгладить как можно больше. Ну а во всем остальном человек, так сказать, включается в это дело каждый в своем ключе и в своем темпе.
То есть, если человек говорит глупости, это прекрасная возможность вот, сделать вот это по поднятию, по интегральности еще.
Да. Давайте будем смотреть друг на друга, как просто вот на своих добрых там друзей, на своих детей и так далее. То есть, давайте будем пытаться так уже смотреть друг на друга, и, исходя из этого, увидим, почувствуем друг друга. Если я, вопреки тому, что мне неприятно его слушать, сделаю в себе какое-то усилие, я уже, вопреки этому своему антагонизму и благодаря своему усилию, начну его лучше ощущать. Значит, у меня появится инструмент. Он меня отталкивает. Я, вопреки этому, преодолевая это отторжение, создаю этим инструмент. Из плюса и из минуса, который во мне уже сейчас, создается четкий инструмент входа в него. Я начинаю его ощущать. Если бы у меня не было от него отталкивания, мне бы очень трудно было найти его контакт. Я его принимал просто в приятном виде, то, что из него идет, и адаптировал бы это в себе, согласно себе. А когда я это делаю против, я как бы проникаю на эту толщу, на эту силу преодоления в него. И тогда у меня получается именно контакт с человеком. Поэтому по мере нашего роста получается, что вдруг бывшие приятные люди раскрываются мне как неприятные, как отталкивающие себя от меня и наоборот меня от них. Но я это понимаю. Почему? Для того, чтобы у меня была возможность таки глубже проникнуть в них, благодаря сопротивлению.
У нас время подходит нашей передаче к концу. Я сейчас хотел бы... Мы говорили о том, что вот этот курс образовательный, тот, который относится именно к образованию, он там есть, ну, какой-то пакет предметов. Я хотел бы сейчас их, ну, как я понял, как я услышал, сейчас их прочитать. И если там что-то не хватает, вы бы добавили или исправили вот то, что... Значит, мы говорили о том, что этот курс должен включать в себя историю эволюции эгоизма. Причем этот курс должен пронизывать... Ну, он должен быть постоянный на всем там месяце, годы, пока человек находится вот вообще в этом процессе.
В принципе, процесс бесконечный.
Да.
Пока мы не выходим все человечество на этот следующий уровень развития. Мы не можем оборвать его в каком-то в одном месте, потому что это интегральное человечество должно образоваться, и только после этого мы как бы теряем связь вот с этим нашим сегодняшним уровнем, отрываясь от него, поднимаемся на следующее. Так что все должны заниматься им, и непрерывно.
Еще мы говорили о том, что там должен быть курс восприятия реальности, должен быть курс свободы воли, экономика разумного потребления, значит, вот психология, которую мы вот подробно в этом курсе вот сейчас передач. Затем мы говорили, что семейные отношения должны быть. Потом, значит, мы говорили о том, что воспитание детей, какой-то курс. Потом вы говорили о том, что нужно дать курс физиологии, тоже, чтобы интегральность понимать. И там, как я понимаю, там, сказать, про важные занятия спортом там, и так далее. Дальше мы говорили о том, что курс социологии и, так сказать, ну, вообще, как устроена социальная среда. Затем вы упомянули, правда, не в нашем курсе, в другом, но я подслушал, экология, да. Про
как опять-таки, устроена... глобальность. Да. Все, что относится к глобальной картине, вообще все эти вещи, все эти темы мы изучаем с точки зрения отсутствия глобальности и преимущества глобальности в них. Потому что все они должны раскрываться сейчас на следующем уровне. Мы просто так условно делим человека и окружающую среду вот на такие темы.
Просто чтобы было интересно, чтобы с разных сторон подойти.
Чтобы возможно было это все впитать, прочувствовать, обсудить. А затем, когда мы начинаем ощущать эту общую систему, то пропадает отличие всех этих тем, и все они становятся как бы одним общим. И семья, и мое взаимоотношение с окружающей средой, и неживой растительный животный, и история, и культура. И все это вместе становится одним целым общим новым мирозданием, которое я органически ощущаю интегрально со мной связанное.
У нас подходит к концу, и у меня такой вопрос, ну, как бы, ну, в качестве подведения итогов. Вот если бы пришел человек, я понимаю, что это повторение, но тем не менее, пришел человек и спросил бы, вот я безработный, вот я пришел, сел, и вот скажите мне, профессор, вот конкретно, что конкретно мне надо делать? И вот сижу вот так.
Я бы сказал бы так. Я хочу тебе постепенно объяснить, что вообще ты не называешься безработным. А мир входит сегодня вообще все человеческое общество. Страна, народ, семья, все мы входим сегодня совершенно в иное существование. Мы не должны работать по 10 часов в сутки. Мы должны по-другому совершенно организовать свою жизнь. Я об этом хочу тебе рассказать. К этому все придут поневоле. Ты же видишь, ты же не один. В Китае каждый день сегодня увольняют по 1 000 000 человек. Это в прогрессии. Вот. В Европе то же самое, в Америке то же самое. Ну а в Африке, как они не работали, так они не работают. Практически мы приходим к такому состоянию, когда нет такого понимания без работы. Нет, безработный. Нет человека, который не безработный. Просто человек должен создать такую среду, в которой бы он чувствовал себя комфортно. Надо для этого работать? Будем. Не надо, не будем. Работа – это не самоцель. Вот давай подумаем и обсудим, какой же следующий вид вообще человечества должен быть, если сегодня миллиарды людей освобождаются от своей работы, как от ненужной, как от лишней, как от вредной даже. Вот я получил письмо из Китая, где работает мой ученик. У него там очень крупный офис по продаже Volkswagen'ов. Машина, которая там пользуется популярностью. Он написал мне буквально вчера или позавчера письмо. Он говорит, с начала месяца, с начала декабря месяца мы не продали ни одной машины. Он говорит, это катастрофа. То есть когда-то мы продавали там по сотне в день. Сотням в день. Это сильно, очень... То есть вы понимаете, что происходит? Ну и так что же этот безработный, который сидит передо мной, плачет? Это тенденция природы в ее дальнейшей эволюции нашей. Давайте рассмотрим, к чему это ведет. И примем необходимые меры для того, чтобы мы не чувствовали себя, во-первых, какими-то ущербными, потому как мы не работаем. Может быть, и не надо работать. Может, вся наша работа только во вред себе и природе, окружающей среде. Это уж точно окружающей среде во вред. И, может быть, себе. Вот. А чем нам заняться? Вот об этом мы с тобой поговорим. Более приятным, чем было у тебя раньше. То есть надо просто показать человеку, что это объективная реальность. И он, если он ее поймет, то увидит, что его жизнь становится лучше, а не хуже.
Спасибо вам большое за эти беседы.
Вам вот,
мне также. Но теперь осталось только это воплотить в реальность и уже на опыте взаимодействия с другими людьми оттачивать, усовершенствовать.
Конечно, я специалист, я могу сказать, только лишь для первого класса. Может быть. И не более. Все мы должны этому учиться и учиться реализовывать. Ну, я надеюсь, что и вы, и подобные вам, психологи, социологи, заинтересуются этим и придут к реализации интегрального воспитания.
Спасибо вам большое. До скорых встреч.